нашу встречу, беседу с Алексеем Миллером. Сегодня мы будем говорить о том, как она, о традиционных темах нашего цикла «Историк за верстаком», посвященные проблемам исторического сообщества, проблемам состояния высшего образования, в том числе и обучения исторического образования, проблемы исторической и академической корпорации исторического и академического сообщества, а также о темах, которыми Алексей профессионально занимается. Это проблема политики памяти, это проблема национализмов, можно так сказать, да? И, соответственно, первый вопрос, который традиционно у нас звучит: какова была ваша стезя, как вы вступили на стезию историка? В вашем случае он будет звучать достаточно риторически, потому что очевидно, что на ваш выбор повлияла, как пример, и личность вашего отца, известного историка Ильи Соломоновича Миллера. И тогда и вопрос, собственно, у меня такой. Вот кроме вопроса, что дал вам отец для вашего профессионального становления, просьба, соответственно, рассказать об отце и о том, каким вы его помните и цените. И последний вопрос. А пытались ли вы бунтовать против вот такого предопределенности выбора?
Ну, мне вот как бы хочется думать, что у меня был выбор, что я выбирал между профессией отца – историк, профессией матери – врач. И всякий раз, когда я потом, позже, сожалел о том, что я стал историком, и таких моментов было много, я думал в таком ключе, что вот лучше бы врачом. Но если честно вспомнить годы моей учебы в школе и мои результаты по химии, физике и математике, то там интеллигентно это называется гуманитарный склад ума, а по-честному это как бы остается выяснить, какая часть в этих результатах была тупости, какая ленности. И мои четверки по этим предметам, они были как бы плодом доброты учителей. И пытался ли я бунтовать против этого исторического выбора? Вот истории нет. Пытался ли я бунтовать вообще? Да. Например, против отчаянных попыток отца, которые, как выяснилось потом, все-таки дали свой результат, несмотря на мое отчаянное сопротивление, заставить меня выучить английский язык. Потом я не раз сказал ему спасибо, но уже только в мыслях. Значит, и когда я сейчас думаю, то есть я не буду говорить о том, что он был, безусловно, абсолютно там центральной фигурой там моих молодых лет и очень важный, обладал колоссальным авторитетом для меня и так дальше, и так дальше. Вот не о бунте, а о каких-то выводах. То есть я в чем-то совершенно сознательно не хотел быть на него похожим. Это возникло где-то вот в подростковом возрасте, когда я понял одну вещь, для себя сделал какие-то выводы по этому поводу, что отец ужасно переживал по всяким поводам, по всяким причинам, связанным с его вовлеченностью в разные административные вопросы в Академии наук. И я так внутренне для себя сказал, что никогда я не буду пытаться занимать каких-нибудь должностей и не буду пытаться вообще делать вот такую как бы официальную карьеру. И я думаю, что я был тогда прав и до сих пор придерживаюсь этой позиции. Ну вот, отец умер в январе 78 года. Мне тогда было 19 лет, я учился на втором курсе МГУ. И я могу сказать, что там так получилось просто, что за это время он успел мне дать несколько уроков, которые, вот, с моей точки зрения, были вполне определяющими для последующего развития. Но мы, наверное, об МГУ будем чуть позже говорить, да?
Вы меня заинтриговали сразу первой репликой, что вы, были моменты, когда вы испытывали жестокое разочарование от в избранной профессии. Вот эти разочарования с чем были связаны и когда?
А это, как сказать, это не разочарование, это когда ты задаешь себе вопросы, а кому нужно то, чем ты занимаешься? И в чем как бы смысл? Особенно если вспомнить вот эти годы перестроечные, да, когда как бы все смотрели, как бы на какой-нибудь другой поезд запрыгнуть, который куда-то идет в каком-нибудь интересном направлении. Но, в общем,
на смену специальности или уезд за
границу? Нет, вот про уезд за границу я никогда не думал. Вообще никогда. При том, что вокруг меня много людей уезжали. А про смену специальности, ну, понимаете, какая штука? Чем занимались люди там во второй половине 80-х годов? Там, всем чем угодно, но никто же не зарабатывал истории, да? И у меня, в общем, эти годы тоже с точки зрения профессиональной совершенно провал. Да, то есть я разными там вещами занимался, ну, какими-то малопродуктивными.
Я хочу подхватить ваши слова о том, что часто приходилось задумываться о том, кому нужны наши исследования, нужны наши книги. Это действительно очень болезненный вопрос. И моя супруга тоже историк, она отвечает так, что мы один ученый-дурак пишет книжки еще для 5 ученых-дураков. Примерно. Но это, конечно, такая...
Нет, это на самом деле вот, имеет прямое отношение к моему опыту, потому что, собственно, я учился в аспирантуре Института славяноведения, и я писал диссертацию про польских консерваторов в Галиции в 60-70-е годы XIX века. Когда мы должны были сочинить обоснование этой темы, а это были поздние советские годы, то как бы обоснование начиналось со слов, что совершенно необходимо написать такую диссертацию, потому что у нас нет специалистов по этому периоду истории Галиции. То есть советское представление о науке было такое, что у нас по всему должны быть специалисты. Теперь представьте себе, когда,
собственно, импортозамещение.
Когда советская наука накрылась, в общем, пришлось задаться вопросом, и кому теперь нужен вообще специалист по польской истории, да? И было понятно там с самого начала, что меня там интересовала история России, да, но я отдавал себе отчет в том, что невозможно истории России, ну или очень трудно заниматься при советской власти. И мне тогда даже казалось, что можно, скажем, если ты занимаешься какой-нибудь Австро-Венгрией, написать диссертацию и не сослаться там на Ленина, Сталина, кого там еще, Маркса, Энгельса. И я таки не сослался в первом варианте. Народ посмотрел на диссертацию, поинтересовался Я что, так развлекаться или защищаться? Я сказал, что хотелось бы защититься. Тогда мне сказали, тогда ушел быстро. Через неделю вернешься с цитатами. Надо сказать, что мои поиски увенчались успехом. Я-то сказал громко, что они же про это ничего не говорили. Оказалось, говорили и про это. И что самое смешное, говорили разумные вещи. Но как бы все равно, да, всерьез заниматься историей России, ну, уже после падения советской власти как-то стало веселее, да? Но там дальше возник вопрос. Хорошо, а вот то, чем я занимался до этого времени, это как-то можно вообще использовать? Да? С пользой для дела, для себя. При этой смене вообще ориентации и тем. И как бы, ну, такая сугубо механическая операция. Я посмотрел, что там, условно говоря, находится между Москвой и Краковом, да, моими краковскими консерваторами. Там оказалась Украина. И вдруг выяснилось, ну, что как бы просто нормальный русский человек, он украинского языка не понимает. А если он говорит, что понимает, то он врет. Но если этот человек знает польский язык в добавлении к русскому, то у него вообще никаких проблем с украинским языком нет. Это точно так же, как если испанец знает французский, то у него нет никаких проблем с каталонским. И, соответственно, вдруг оказалось, что если я хочу заниматься историей Российской империи, вот 19 век, и это очень хорошо тогда, что ты знаешь польскую историю, польский язык, потому что на западных окраинах это было важно. И вот есть украинская тема. Правда, мне объяснили, это был поздний советский период, да, еще, что Украиной занимаются на Украине. Когда я попытался включить главу об Украине в свою диссертацию, мне сказали, если ты включаешь такую главу, то тогда должен быть оппонент из Львова. Ты уверен, что ты хочешь оппонента из Львова? Я сказал, не вопрос, потому что у меня там папа ездил сам оппонировать. И мне в наследство досталось много приличных людей в качестве знакомых. Я договорился, я таки включил эту главу, и у меня действительно был оппонент из Львова. Я защитился, но это была одна из очень немногих диссертаций, где была глава про Украину. А мои попытки там говорить в Институте славяноведения, что вообще славяне – это не только западные, не только южные, но еще и восточные, не вызывали никакого понимания. А потом, когда вызвали понимание, то наш директор занялся тем, что стал перепечатывать, я бы сказал так, что самые такие бронебойные иммигрантские антиукраинские книжки. Вот Ульянова знаменитого, Николай Ульянов был такой, его книжка. Вот. Ну, с тех пор у нас с ним развивалась все больше и больше любовь, которая закончилась в конечном счете через несколько лет моим увольнением из этого института.
Очень энергичная любовь. Мы перескочили через вашу учебу на ИСТФАКе МГУ. 76 по 81 год. Расскажите, пожалуйста, какова была атмосфера в это время на ИСТФАКе? Какие у вас остались, что у вас осталось в памяти? Как вам училось?
Ну, я не могу сказать, что это было какое-то такое бурлящее интеллектуальным каким-то потенциалом место, вот по моим воспоминаниям. Но, с другой стороны, когда я смотрю, скажем, сколько вполне успешных историков вышло с нашего курса, то, в общем, ну, похоже, что все-таки как бы лошадка еще тянула. Атмосфера была очень интересная в том смысле, что вот я вспомню два события таких, два эпизода. они связаны с одним и тем же человеком. Пожалуй, это в моем опыте ИСТФАКа, как бы человек, который оставил самый глубокий след, при том, что я у него совсем недолго занимался. Это был такой доцент Владимир Сергеевич Шульгин. Он вел у нас семинар по российской истории на первом курсе. А на первом занятии он вошел в аудиторию и сказал, начал вообще разговор с нами с такой фразы. Он сказал: вот вы тут сидите, радостные от того, что вы поступили. А там, за стенами, 19 человек, потому что 20 человек на место был конкурс, да? Как бы плачут от того, что они не поступили. И все вы, сказал он, поступили в той или иной степени по блату. И, соответственно, как бы оправдаться вы можете только тем, что докажете, что вы занимаете свое, а не чужое место. Это было сильно. И это оставило, это как бы засело у меня колючкой. И очень долго сидел, вот когда потом вышла моя книжка «Украинский вопрос», я, он умер накануне этого события, я ему собирался ее послать с дарственной надписью, что я оправдался. Вот тогда как бы я для себя решил внутренний этот вопрос. А второй эпизод, который с ним случился, который показывает, что там были очень интересные люди, такие как бы нестандартные. Я должен был написать курсовую работу о восстании 1648 года в Москве и о соборном уложении. И я пришел к отцу посоветоваться, какую взять литературу. Он посмотрел на список, там был стандартный Бахрушин, там еще что-то такое, и сказал: вот в этом списке нет одной книжечки Смирнова. Почитай ее. Я отправился читать книжечку Смирнова и обнаружил, что, используя все те же самые документы, все те же самые факты, ну, потому что факты одни и те же, набор ограничен, тексты все те же, известные, Смирнов приходит к кардинально другим выводам. А Смирнов, он спрятался от советской власти в 30-е годы, по-моему, в Ташкенте, и долго там сидел, подождал до 53-го, потом издал свою книжку. Человек был, судя по всему, умный. И я, как бы, в опоре на Смирнова написал работу. И Шульгин со мной стал спорить. То есть объяснять мне, почему я не прав. А я ему объяснял, почему я прав. И мы так проспорили целый семинар. И он сказал: ну хорошо, вот какие-то вопросы остались невыясненными, мы вернемся к этому в начале следующего семинара, минут на 15, а потом продолжим уже с другими. Я пришел домой, рассказал папе. Он так встрепенулся, ему стало интересно. Он говорит: ну видишь, вот вероятно, он продолжит свою аргументацию вот таким-то образом. А ты в ответ мог бы сказать вот это. Он тебе тогда ответит вот это. А ты ему ответишь вот это. Каково же было мое удивление, когда следующий семинар, а мы весь его проспорили, развивался ровно по этому сценарию. И Шульгин, конечно, не мог понять, что он спорит с Ильей Соломоновичем, а не с Алексеем Миллером, студентом-первокурсником, у которого еще молоко на губах не обсохло. И находился в состоянии полного вообще недоумения. Вот. Но все-таки вместо того, чтобы сказать, чтобы я заткнулся, он два семинара со мной спорил. Но я для себя тогда сделал один вывод, который мне потом еще пришлось подтверждать. Но вывод этот заключался в том, что как бы исторические тексты, источники – это важная вещь. Но еще неплохо бы об этом подумать и как-то интерпретировать. Что вот как бы интерпретация – это такая штука, которая и является как бы самым интересным. И там, Потом, может быть, я еще расскажу, как я там, дальше сталкивался с этими вещами. Но при этом на окраинах вот нашего обучения происходили какие-то очень интересные вещи. Потому что, скажем, если тебе повезло, и у тебя были хорошие отношения с Тамарой Эдельман, как у меня, то она тебя приглашала на там, такой домашний семинар, который вел Натан Яковлевич. И я могу сказать, что вот это второй человек, который оказал на меня колоссальное воздействие. Не столько как учитель истории, но тогда вот он так рассказывал, это было так захватывающе, что для меня прежде всего это был образец вот умения общаться с аудиторией. И когда там, мне сейчас кто-нибудь говорит, там, что у тебя занимательно получаются лекции, ты хорошо общаешься со студентами и так дальше, я хочу сказать, что когда я имел такой образец, это не то, что я могу как-то близко там, к нему приблизиться, потому что он выходил, у него был такой голос, там, барышни все просто уже как бы впадали в транс после первых там, 5 слов, даже не фраз. И понятно, что это были вот не такие аудитории, а какие-то громадные залы, которые он мог держать легко. Да? Но, в общем, было чему поучиться. Но при этом, вот отучившись 5 лет, и потом поступив в аспирантуру, и захотев там заниматься историей общественной мысли, я вдруг понял, что меня не научили толком ею заниматься. И я очень благодарен, еще одного человека назову. Константин Иванович Душенко, это мой коллега по ИНИОНу старший, он незадолго до этого защитил диссертацию по польскому позитивизму, но он учился у поляков. И он для меня открыл вот всю эту польскую традицию Валицкого, Шацкого и так дальше. И когда я зацепился за это, дальше уже как бы пошло. Но вот ощущение, что я получил достаточный какой-то такой импульс и базу на ИСФАКе для того, чтобы дальше уверенно идти в науку, у меня не было. Как-то вот так.
Вы сказали, что среди ваших сокурсников много состоявшихся историков. Кого бы вы назвали в первую очередь?
Ну, я боюсь забыть людей, но ну, давайте начнем. Антон Горский, вот он занимается древним киевским периодом. Осокина Лена, которая занимается вот, системой распределения. Она в Штатах живет. Кто у нас еще? Миша Дмитриев занимается церковной историей. Я все называю докторов наук или там эквиваленты. Наташа Пушкарева, которая у нас главная по гендеру историческому. Прости, Господи. Но это далеко не все. Там дальше, если мы посмотрим, там директора всех наших музеев, там ГИМ, Левыкин, мой сокурсник, даже кремлевские музеи Гагарина, это тоже наша сокурсница. Лен, кого я забыл? Я еще много кого забыл, очевидным образом. Помогай.
Важно, кто первый пришел.
Ну, нет, это много еще, много-много кого. То есть историков, профессиональных историков, много. То есть много состоявшихся. Ну, Михаил Абрамович Давыдов, дорогой мой любимый, как я мог тебя забыть? То есть я называю имена людей, которых дальше, про которых не нужно рассказывать, кто это такой, да?
Ну, собственно, большая слава приходит, уже упоминалась эта книжка, уже почти 20 лет ей.
Украинский вопрос?
Украинский вопрос в Российской империи, в политике власти и в общественном мнении. Вот за следующие 20 лет вам не хочется ничего переменить в тех тезисах, которые по новооткрывшимся обстоятельствам? Никак не хочется вам переписать ее заново и сделать новое издание с какими-то, как-то поправив выводы и изменив оптику?
Ну, во-первых, новое издание этой книжки случилось в 2013 году в Киеве.
К юбилею знаменитого
Валуевского циркуляра. И я там ничего не исправлял, я только добавил немножко просто фактажа, которого у меня не было, когда первое издание выходило, и добавил еще несколько статей, которые развивали тезисы этой книги. Но, то есть, совершенно очевидно, что вот если бы сказали, оставь одно что-то из того, что у тебя написано, что останется, все остальное сейчас сожжем, оставил бы эту книжку.
Это к тому, что Алексей Миллер очень неудобный писатель. Вот он чрезвычайно неудобный писатель для всех общественных лагерей. Потому что то, что он пишет, никому впрямую не годится. Но никого из политически ангажированных сил не устраивает. Вот скажите пару слов все-таки об этой книжке замечательной.
Значит, история начинается в 94 году, когда меня пригласили на конференцию по русско-украинским отношениям, организованную в Нью-Йорке американцами и немцами. И канадцы там были. И так оказалось, что там были довольно много людей с Украины. Из России я был один. И тогда я подумал, интересно как-то, вот что же это такая за конференция. И надо что-то, как, чтобы все-таки историки российские с украинскими поговорили. И решил организовать свою конференцию. И была первая конференция 95 года. Туда приехало довольно много украинских коллег. Был очень интересный разговор. Есть книжка «Россия и Украина. История взаимоотношений». Самая большая проблема была в Москве в тот момент – это заблокировать явку на эту конференцию людей, которые хотели объяснить, что Украина – это недоразумение, ошибка природы. То есть я сформулировал позицию организаторов следующим образом, что входным билетом на конференцию служит признание самостоятельности и независимости Украины. Не обязательно быть каким-то украинофилом, но как бы реалии стоит признавать. И тогда я послушал, вот, как люди разговаривают об этом, и я понял, что на самом деле вот, есть две точки зрения. Одна точка зрения, что вот, украинская нация – это ошибка природы и плод польской или немецкой, и плод интриги австрийской, польской или немецкой, или всех вместе. И другая точка зрения, что украинская нация была всегда и всегда подвергалась угнетению, в основном со стороны москалей. Все. Как бы замечательно. И я подумал, что, наверное, между этими двумя точками зрения можно много чего еще, какого-то пространства найти. В результате я вот написал эту книжку, где рассказывалась история о том, каким образом украинское движение могло потерпеть поражение, и в результате как бы проект украинской нации мог не состояться. И одновременно о том, почему оно не потерпело поражение. Да? То есть, собственно, вот об этом хорошо Юрий Слезкин сказал, что история – это рассказ о том, какие события произошли по тем или иным более или менее очевидным причинам, но также и о том, какие события тоже по более или менее очевидным причинам не случились. И, собственно, дальше, когда я писал эту книжку, я все время думал о том, как ее будет читать украинец, как ее будет читать русский. И я специально все время даже как бы вступал в прямой диалог с читателем, объяснял ему, что вот читатель, ты прочитал сейчас эту фразу, она кажется тебе оскорбительной. Но не надо обижаться, потому что предположение о том, что украинской нации могло бы и не быть, не означает, что мы бы хотели, чтобы этого не случилось. Потому что для тебя, как украинца, это звучит, конечно, больно и обидно. И так дальше. Я достарался до того, что академик Ярослав Исаевич, знаменитый украинский историк, на обсуждении этой книжки во Львове, где-то вот в 2000 или 2001 году, сказал с некоторой обидой, что вот, Алексей, вот читаешь вашу книгу, и невозможно понять, вы вообще на чьей стороне находитесь. И это для меня была великолепная похвала. Значит, при написании этой книги со мной случилась одна история, которая для меня была очень важна, потому что вообще ведь как бы есть люди, таких людей много, которые исходят из того, что нормальное существование историка – это пребывание в архиве. И что, собственно, как бы если ты не провел в архиве 200 дней за последние 365 календарных, то какой же ты историк? И вот сейчас я вам расскажу одну историю, которая заставила меня почетче и поувереннее сформулировать свой взгляд на эти проблемы. Значит, я писал эту книжку на архивах. И с тех пор, в общем, многие люди занимались этой темой и ввели какой-то новый материал, но так, чтобы пересмотреть концепцию, не вышло. Но я сижу и как бы завершаю редактирование, вот глажу эту книжку. В Германии 98-й год. И в частности вот редактирую главу, где обсуждается, как российские власти вырабатывали позицию в отношении украинского вопроса после восстания в Польше 1963-1964 года. И там у меня есть рассказ о том, что два таких способных офицера, Мезенцев, который потом стал шефом жандармов, и Корф, были отправлены с инспекционными поездками на Украину, в юго-западные губернии, чтобы потом сообщить о своих впечатлениях. И у меня есть рапорт Мезенцова, и у меня нет рапорта Корфа, потому что я его в архиве не нашел. Ну, у меня концепция вся построена, вот все хорошо, вот я сижу, пишу. То есть не пишу, уже все написал, редактирую. И появляется моя подруга немка, которая последний месяц провела в Москве и в Питере в архивах, потому что она изучает поведение церковной иерархии в это время. Именно вот в юго-западных губерниях. И она говорит: «Алекс, привет, слушай, я нашла этот рапорт Корфа. Я его скопировала. Я тебе сейчас дам». И вот она говорит, я говорю: «Сколько там?» Она говорит: «30 страниц». Я вот сижу и думаю: так, вот интересно, вот она мне сейчас даст этот рапорт, и он мне всю концепцию разрушит нафиг. А вот интересно, да? Она приносит рапорт, И чтение этого рапорта относится к там, довольно короткому списку самых счастливых моментов в моей жизни. Потому что это вот был такой вот просто кайф, потому что вот можно себе представить мозаику, где рисунок понятен, но отдельных камушков не хватает. И вот все эти камушки, они содержались в этой записке. Они легли прекрасно, я ее включил, я включил ссылки на нее и так дальше, и так дальше. Теперь возникает вопрос. Сколько архивного материала нужно набрать, чтобы построить правильную концепцию? Вот если ты способен даже при отсутствии каких-то фрагментов все-таки понять логику, то потом появление нового документа, как правило, не сломает тебе эту концепцию. Оно, может быть, добавит какие-то нюансы, но не сломает. Отсюда вот там есть один историк, который любит говорить такую фразу: «В архивах надо сидеть». И вот это «сидеть» имеется в виду не то, как ты вот ты зашел, посидел и ушел. В архивах надо сидеть и там умереть. Вот у меня, в принципе, есть вот помимо этой книги еще, там, предположим, с десяток статей, построенных строго на архивном материале. Я знаю там какое-то удовольствие, и одновременно я знаю, что есть и другие удовольствия в жизни, да? И есть другие формы занятия историей, которые мне в определенных ситуациях даже более интересны и кажутся более плодотворными. То есть, как бы, я этой книгой для себя доказал, что я могу вот делать архивные исследования, и я дальше чувствую себя свободным в том смысле, что иногда я могу написать просто методологически интерпретационную статью, которая, мне кажется, по-своему даже более важной на данный момент. Потому что следующая книга, собственно, была результатом вот Российской империи «Национализм», эссе по методологии исторического исследования. Там пара глав архивные. А дальше...
«Империя Романовых».
А, «Империя Романовых», «Национализм», да.
Ее как раз многие упрекали, что там мало фактического материала и много методологических проблем.
Вот, да, вот как бы, что это он без фактического материала рассуждает про методологические проблемы? Да, но как бы два издания было, оказывается, кому-то интересны методологические проблемы.
А какая главная идея, которую вы в этой книге пытались донести до читателей?
Я начну как бы вот, вот так, да?
Луна и ваша воля.
Да. Я вот сейчас заканчиваю писать рецензию на книжку, такая большая, толстая книжка Кришана Кумара «The Idea of Empire», где он говорит о том, что надо вообще-то выпрыгнуть из колеи, которая была задана post-colonial studies, и посмотреть на империи как на не только угнетатели и не только вот эту как бы стену, об которую бьется стремящийся к освобождению народ, но и как на какой-то сложный инструмент решения проблем. А это, значит, книжка 17-го года. И он, в общем, как бы в таком борцовском ключе, он как бы заявляет это в оппозиции post-colonial studies, да? Я все эти вещи сформулировал для себя и для читателя в 2008 году, когда главные мысли были такие, что не надо смотреть на Российскую империю как на сумму национальных историй, потому что у нас же были национальные историки, и есть, которые рассказывали свои национальные истории, где империя фигурировала как ландшафт или как сила, которая стремилась сделать существование этой конкретной группы как можно более несчастным. А значит, это система взаимодействия. И это система взаимодействия, в которой всегда в этом взаимодействии участвуют не два, а больше акторов. Это не только власти империи и там какой-то несчастный национализм, но там еще масса всяких других, которые обычно редуцируются и убираются. И если как бы вот один тезис, то это вот он. Потому что из этого тезиса дальше вытекает, что все нарративы виктимизации, они все-таки должны быть скорректированы. Это не в том смысле, что империя была благотворительным учреждением, да? Но в том смысле, что как бы, все эти нарративы, они, как правило, очень однобоки, а иногда и утрируют. А, ну вот, ответ.
К дню сегодняшнему хочу вернуться вот в свете буйства разного рода конспирологических теорий, объясняющих революцию февраля 17 года, да, собственно, революцию 5-го, 7-го года, февраля 17 года и 905-907 года, поисками внутренних и внешних врагов в самых разных как бы вариациях, мы все видим в переплетениях. Как вы полагаете, вот если говорить вот об этом переплетении объективных и субъективных факторов, которые привели, собственно, к этим двум революциям и к падению монархии?
Ну, во-первых, я не считаю себя специалистом в этой сфере. А у меня есть какие-то попытки подходов, я понимаю, потому что мы участвуем в одном...
Мы спорили на конференции.
Да, мы сейчас об этом поговорим. Но когда начинают говорить о конспирологических теориях, я всегда рассказываю такую историю про двух овечек, одна из которых говорит: «Слушай, ты знаешь, у меня такое подозрение, что люди и собаки, они в сговоре и замышляют что-то нехорошее». А другая ей отвечает, что ты меня достал уже своими конспирологическими теориями. То есть, как бы, тут не надо как бы впадать в тотальное отрицание любой конспирологии, и не надо в конспирологии видеть единственное объяснение. А теперь, что касается революции. Константин вспомнил просто в том числе о конференции, которую я организовал в мае этого года. Ну, год 17-й, юбилейный, и все говорят о революции. А конференция, которую я организовывал, была построена по следующему принципу. Мы говорили о России в 1906-1916 году. И до заключительной сессии было запрещено говорить о революции. И смысл, ну, конечно, об этом запрете приходилось напоминать примерно раз в 10 минут, но тем не менее, хоть как-то. Значит, в принципе, это почему я туда влез? При том, что это не моя тематика. Потому что мне вот показалось, что как бы опять существуют какие-то полярные точки зрения, которые, мне кажется, ну, действительно слишком полярным, да? То есть у нас есть замечательная Россия, которую мы потеряли, да? Что все было шикарно, все было замечательно. И главная проблема была, что только дочки родятся, а не сыновья в правящей династии. А все остальное было хорошо. И вот пришли злые там масоны, большевики, кто еще?
Большой список.
Да, большой список, и все разрушили. И другая точка зрения, что вот совершенно такая прогнившая уродливый, монструозный, там бла-бла-бла-бла-бла. И вот как бы и ура, она рухнула. И... Мое такое интуитивное ощущение, что надо поискать ответов возможных вот в каких вещах. Кризис был? Был. Какова природа этого кризиса? Это кризис, что называется, предсмертный, или это кризис, который может послужить началом какого-то нового, качественно другого и успешного развития? Какие механизмы вызывают революцию? И как мы можем оценить, собственно, вот академические чиновники наши исторические, они собрались, долго рядили и решили, что они будут называть 17-й год Великой Российской революцией. И считают, что они внесли большой вклад во что-то там. Значит, им разумно указали на то, что французы не называют свою революцию Великой Французской. Во-вторых, ну хорошо, ну назвал Великой. А ты что-нибудь объяснил? Один из ключевых моментов – это сколько было этих революций и, собственно, как разные политические убеждения современных людей диктуют нам интерпретации этих событий. Потому что кто-то, и мы знаем политическую принадлежность этих людей, скажет, что вот февраль-то это все было правильно и хорошо. А потом что-то случилось не так, ну, там трудно объяснить, что, ну, как бы вот случилось. А так бы вот стали на правильный путь. А кто-то там скажет, что шанс заключался в том, чтобы к власти пришли эсеры. А кто-то скажет, что вот как, если бы дедушка Ленин не помер, то там революция вырулила бы на правильный какой-то, и так дальше, и так дальше. И каждый, естественно, просто экстраполирует свои какие-то. А в этом смысле я очень всем рекомендую книжку Колоницкого о Керенском, потому что в этой книжке очень хорошо показано, что практически сразу после февральской революции революционная общественность начинает заниматься созданием культа Керенского как революционного вождя. Это вопрос о том, откуда культы берутся и вождизм. А я занимался как бы, как трудовые коллективы встретили годовщину столетнюю революции. Наш трудовой коллектив готовил книжку под названием «Город империи в годы войны и революции». Она вышла. Вы можете с ней ознакомиться. Там одна вещь очень хорошо видна. Что обрушение государства начинается с февраля. Вот это очень хорошо видно, в том числе на примерах того, что происходит с ценами, что происходит со снабжением и так дальше. Там, кстати, очень хорошо видно, что при том, что государство обрушается, в рамках таких городских центров муниципалитеты держат ситуацию. То есть это те структуры, которые вот создаются в России после 1870 года. Там работали очень интересные люди. То есть там вот это политическое, административное, вот этот опыт, они умели бодаться с губернаторами, они умели с ними договариваться, они умели не брать денег. Можно подумать, что это Блумберг придумал, что он будет мэром и не будет брать денег. У нас в Москве Алексеев был таким, да? А кто знает про него? Это к вопросу о нашей памяти, да?
И вот окончательное обрушение и такой цивилизационный коллапс наступает тогда, когда эти муниципалитеты были разрушены советами и потом вот этими солдатиками-дезертирами. Уже осенью. Мое интуитивное ощущение, я еще хочу его доказать, да? Это не так просто, но как бы материальчик собирается. То есть, да, вы можете сказать, что я подгоняю материал под концепцию свою. Она заключается в следующем, что в России в период между 6-м и 16-м годом накапливался колоссальный потенциал для роста, который частично осуществлялся. Когда мы говорим там о промышленности со средним ростом по годам 6%, то есть могла заработать модель роста, которая бы преобразила эту страну очень сильно. И не так, как она преобразилась в результате 17-го года. Да? И один из моих как бы любимых аргументов, это перечисление, которое может быть очень длинным, имен молодых людей, которые вступали в свою профессиональную деятельность вот в это время, получив образование и научившись изобретать. Яковлев, Туполев, Графтио – это те, которые остались в России. Зворыкин, Сикорский – это те, которые уехали. Бахметьев, Игнатьев и так дальше. А еще, вероятно, очень длинный список людей, которые никогда ничего не изобрели, потому что погибли в Первой мировой, или в гражданскую, или от тифа, или от испанки, или закончили в полупьяном состоянии водителями такси в Париже в эмиграции, да? То есть там был накоплен колоссальный потенциал. Почему для меня этот потенциал очень важен? Потому что это был шанс для России переместиться с полупериферии в центр мировой экономической системы. Вот это очень важно. Этот шанс был. В этом смысле вот помимо овечек, у меня есть другой хороший анекдот про старичка, которого спрашивают: слушай, ну когда же уже будет лучше? А он говорит: лучше уже было. Вот какой-то колоссальный шанс, вот мое ощущение, вот тогда был упущен, и упущен окончательно. Да? И вот это наше полупериферийное состояние, и уже там понятно, что как бы у нас был шанс не того, что 20 век, а что вообще на длительную перспективу, да, мы станем вот таким как бы оппонентом вторым для Соединенных Штатов, да, но каким сейчас становится Китай. Вот, но уже как бы эти шансы упущены. То есть к чему я это говорю? Что революция, вот мы ее привыкли понимать, как что-то, что открывает какой-то другой путь. И это отчасти правильно. Но открывая вот этот путь, она еще целый ряд путей закрывает. Вот это надо увидеть еще в революции. Это я вам говорю как консерватор.
Мы спорили по этим сюжетам, и в этой полемике очень активное участие принимал и Борис Миронов, и Михаил Давыдов. И, в общем, споры были достаточно бурными. В общем,
то, что Миронов как раз придерживается позиции, что все было отлично.
Да. И очень ярко выражено, и я бы сказал, такой меньшей степени, Давыдов в меньшей степени, у него по-разному, скажем так, бывает более выпукло, менее выпукло. Но как бы экономический детерминизм у Миронова, конечно, захлестывает. Когда его, как бы пытаясь объяснить, что нельзя сводить к экономике, потому что, скажем, буржуазные революции в Европе, там, конечно же, политический вопрос в центре стоит, и у любой этой революции политические вопросы в центре. Он это просто как бы отметал словами, что ну, это политика, то есть для экономиста это неинтересно, не стоит внимания, ну, если несколько утрировать. А если серьезно, то, на мой взгляд, нет вопроса в том, что у России в начале 20 века был огромный потенциал и возможности развития по конституционному, по пути конституционной монархии, и реализация этого пути, для которой было много возможностей во второй половине XIX века и в начале XX века, она как раз была не реализована. Тут вопрос в том, что можно говорить, что это февральская революция виновата, а можно говорить, что виноваты те, кто не смог эти возможности реализовать, потому что цеплялся за абсолютную монархию, за практику, за идею абсолютной монархии, хотя было понятно, что Россия уже давно шла по этому пути, но кончилась эта катастрофа. И здесь можно как бы вспоминать, что, как сказал, по-моему, Зинзинов, ругайте не революцию, ругайте тех, кто до нее доводит. Эта точка зрения, она тоже имеет под собой определенную логику. И тот же, скажем, Герцен говорил, что, конечно, революция – это варварский путь, катастрофический путь решения проблемы, лучше обойтись без него. И эта точка зрения, она среди немалой части русской интеллигенции была очень широко распространена. То есть тут как бы вопрос заключается в том, что многие, вы правы, конечно, многие выгибают палку в разные стороны, и, на мой взгляд, проблема сегодня, вот во время столетнего юбилея, что наше общество еще не готово серьезному разговору о таком серьезном, взвешенном, я бы сказал, мудрой попытке разобраться в нашей истории, выведении уроков для себя, не в том, чтобы подогнать под свои взгляды и под свои интересы, что по большому счету и происходит. Борис Колоницкий это называет битвой Спартов. Вот. И это действительно процветает. Есть такое перехлёсты есть со всех сторон. И вот монархический консервативный перехлёст, я бы сказал, он ничуть не лучше, чем, скажем, либеральный или коммунистический, или какой-то другой.
Ну вот в том, что вы говорите, как бы вот есть две темы, которые меня интересуют. Первое, если вы посмотрите там на список моих трудов, то вы обнаружите, что помимо там какого-то количества книг, там есть без малого 20 коллективных трудов, мною отредактированных. И поскольку я не являюсь директором института, который, как правило, редактирует примерно 5 томов в год, да, мы знаем, как это происходит, то это действительно те проекты, которые я организовал и свел людей вместе и как-то сумел так или иначе их увлечь этой идеей, что вот и получили какой-то продукт. Если вы посмотрите, что это такое, да, вот я вам назову просто несколько, да, понятие России. То есть это первый такой систематический опыт исследования понятийного языка, да, «Империум интер парес» – это книга о трансферах, там еще в 90-х годах нации и национализмы, когда мы этой книжкой, собственно, рассказали людям, кто такие Гелнер и Андерсон и так дальше. И там много...
Западные окраины.
Нет, вообще вся серия окраин, да, и много еще чего. К чему я это говорю? Что вот эта часть моей деятельности, она занимает много времени, она мне доставляет очень много радости. Потому что, вот, скажем, в этом проекте, о котором мы сейчас говорили, одна из задач, которая вот, действительно для меня была, важнейший, центральный. Посадить вместе людей, которые, как правило, не эксплицируют своих идеологических предпочтений, и спокойно поговорить, да, ну вот у тебя такие убеждения, это влияет на то, как ты видишь там историю 17-го года таким образом. А вот у этого другие убеждения, у него вот такие взгляды. И как бы нормализовать это, то есть создать условия, в которых эти люди могут между собой поговорить. Не всегда этот разговор был такой очень нежный. Иногда так, люди порыкивали друг на друга. Но в целом, в общем-то, на самом деле, все-таки поговорили. И я очень надеюсь, что мы сделаем такой том, где все-таки вот эти идеологические обусловленности и вся, вот все эти... Да, это же вырваться из эспартов, как говорит Каланицкий, да, и сделать том, в котором это будет эксплицировано, и при этом как бы создать платформу, на которой можно об этом говорить. А другое, конечно, это то, что, собственно, это часть темы, которая меня очень интересует последние там, лет, наверное, 7-8. Это историческая политика, политика памяти. Ну, потому что что такое юбилей 17-го года? Это в чистом виде политика памяти.
Мы как-то в России скорее видим отсутствие политики по поводу 17-го года.
Это, которая тоже является политикой.
Причем, по-моему, все окончательно запутались. Вот. Меня поразило тогда, в конце, в декабре прошлого года, что не все структуры, академические структуры, Институт истории и ИВИ, Институт всеобщей истории РАН, и МГУ, и РГГУ, и прочее, 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 не объявляли о конференциях. И о конференциях, соответственно, объявили только вот после этого выступления Путина, по-моему, 20 декабря, который дал как бы отсчет, что да, празднуем Великую Российскую революцию. И, собственно, были назначены конференции на март. И, в общем-то, это звучит, конечно, анекдотически, столетний юбилей революции. В конце декабря назначается конференция в марте в МГУ и в РГГУ. Это, конечно, было анекдотично. Мой вопрос к вам такой. Вот политика памяти, вы как специалист, много лет занимающийся этим, как она сопрягается с исторической наукой как наукой? А вредит ли, нужна ли она обществу? А вредит ли она исторической науке? Или они существуют параллельно?
Ну, во-первых, как бы понятно, что политика памяти, она просто есть всегда. Да, то есть общество так или иначе регулирует воспоминания, забывания и так дальше. Вопрос в том, что политика памяти может быть хорошая и плохая. И под хорошей и плохой, или там, скажем, не очень хороший, не очень плохой, я понимаю не то, что вот событиям дана та или иная оценка, а если политика памяти предполагает осуществление в обществе взаимоуважительного диалога по поводу прошлого, то это хорошая политика. Прошлое живо, пока мы о нем говорим, спорим. Но эти споры должны быть спорами, в которых мы пытаемся понять друг друга, а не уничтожить друг друга. Вчера в Питере я читал лекцию, которая называлась «От космополитической к каганистской культуре памяти». Значит, ну что такое космополитическое, примерно понятно. То есть, вот смотрите, когда мы начинали говорить о белых пятнах, это конец 80-х, 90-х, в чем был пафос? Что давайте мы эти белые пятна, значит, как бы осветим, В чем задача была? Что мы скажем правду, и благодаря тому, что мы сказали правду, мы помиримся. Мы помиримся с нашими соседями, внутри общества и так дальше. В Европе тоже было стремление говорить об истории с тем, чтобы выработать какую-то общую позицию. У них, кстати, были большие успехи на этот счет, потому что они, в принципе, договорились в рамках Европейского Союза, что вот у нас есть the crime of crimes, вот у нас есть Холокост. Причем виноваты не только немцы, но и почти все остальные, которые так или иначе действием и бездействием помогали немцам осуществить то, что они делали. И это была очень конструктивная, по-своему, политика памяти. Это не вопрос о том, все ли там было очень строго научно. Это вопрос о том, что если у вас есть главная жертва, которая вовне, Израиль же не входит в европейское сообщество, то это значит, что место жертвы занято. И это очень полезно, потому что если место жертвы занято, то тогда нарративы, по которым это мы главные жертвы, не проходят. А в Восточной Европе именно эти нарративы доминируют. Значит, что мы видим за последнее время? Мы видим, что вот эта культура памяти, которая предполагает, что мы сейчас поговорим и как бы преодолеем это наследие прошлого, она замещается агонистской культурой, которая предполагает, что вообще все эти разговоры о прошлом – это арена борьбы. Причем это не арена борьбы там, мнений в полемике. Это арена борьбы, в которой задача игнорировать мнение оппонента и утвердить собственную позицию для собственной аудитории и для еще третьего значимого. Там, условно говоря, у нас заняло довольно много времени в России понять, что прибалты с нами про историю не разговаривают. Когда они разговаривают про историю и про роль России в этой истории, они не с нами разговаривают. Значит, это все очень грустно, потому что грустно не только потому, что там мы отчуждаемся, мы перестали на самом деле рассчитывать на поиск, даже на поиск взаимопонимания. Да? Помните, вот, когда Туска выбрали премьером в Польше, Путин поехал на Вестерплатте, говорил о том, что 1939 год, пакт Риббентропа-Молотова, это была очень плохая и постыдная штука. Были созданы центры в Польше и у нас диалога и согласия. И вроде как о чем-то стали говорить и так дальше, и так дальше. Где мы сейчас? Поляки хотят построить 100-метровую стену в качестве памятника, значит, разбившемуся Качинскому в Катыни. А Мединский в ответ выдвигает свое конструктивное предложение, что мы построим свою стену в качестве памятника красноармейцам. И понятно, что с обеих сторон это такой троллинг. Это, да, вот стена, хорошо. Значит, я вижу на самом деле, что это влияет на, собственно, положение историков, потому что вот мы привыкли думать, что если историков кто-то гнобит и делают их жизнь хуже, то это власть. Ну, власть, конечно, свое вносит. Но на самом деле надо подумать о том, что историки за последние несколько лет продемонстрировали потрясающую способность к взаимной травли. И тут начинаются очень тяжелые истории. Я вот делал такую книжку «Историческая политика в 21 веке», и там есть статья Джона Пола Химки о том, как он попытался противостоять такой генеральной линии диаспоры в отношении...
Скажите, что это украинский историк.
Он не украинский историк, у него украинские корни, он канадский историк.
Занимается историей Украины?
Да. Он занимался историей 19 века, социалистами в Галиции. И всем нравился. И диаспора его любила, и начальство в Эдмонтонском университете его любило. И он был фулл-профессор, у него все было хорошо. А когда Ветрович, такой вот боец политики памяти, директор Института национальной памяти на Украине, стал писать книжки про то, как УПА спасал евреев, значит, Химка почувствовал, что enough is enough, да, что уже достаточно, и что невозможно просто сидеть, ничего не говорить по этому поводу. И он сделал исследование, где показал, какова реально была роль АУН и УПА в Холокосте. И украинская диаспора под руководством людей, которые, фамилии которых хорошо известны, он все это рассказал в статье, которую написал для этой книжки, просто организовала совершенно систематическую травлю этого человека. Они пришли к ректору университета и сказали, что он ни цента диаспорных денег не увидит, пока Химка будет у него работать. Ректор вызвал Химку и сказал: слушай, я, конечно, все понимаю, но и ты меня пойми, поэтому зарплату мы тебе оставим, но уйдешь на пенсию. Значит, к чему я это все рассказываю? Что вот мы знаем человека, который стоял за организацией этой кампании. Его зовут Фрэнк Сисин. Он такой там историк, занимается 17 веком. Ну, такой серый кардинал украинской диаспоры. Его роль известна, понятна. Дальше возникает вопрос. А почему уважаемые историки в Вене, в Берлине и еще где-то продолжают с ним сотрудничать? И делают вид, что они ничего не знают. Это вот первый пример. Второй пример, который разворачивается на наших глазах за последние несколько недель. Энн Эпплбаум опубликовала книжку под названием «The Red Famine». Это про то, что Сталин организовал геноцид украинцев в 1932-1933 году голодом. Книжка была заказана украинским историческим институтом в Гарварде. Они решили все повторить как бы опыт, который у них хорошо получился с Конквистом. То есть берется человек, хорошо пишущий, пишущий об истории, не являющийся при этом профессиональным историком. Вот он пишет книжку, которая должна как бы пробить тему. А Шейла Фицпатрик, знаменитый историк, написала в Guardian рецензию. Она такая вежливая-вежливая и ужасно язвительная, где объяснила, что дама как бы выполняла заказ и как бы не соответствует профессиональным нормам. Но в ответ ей прилетело обвинение в том, что она Путин-Ферштег, Холокост-денайер и так дальше. То есть что произошло? Она высказалась не в профессиональной прессе, а в как бы общеизвестной газете. И с ней началась борьба на уничтожение. Ну, ее трудно уничтожить, она профессор на пенсии, ей плевать. Да? Но вот как бы понятно, что идет, естественно, атака от Хоменом и так дальше. Почему она полезла в Guardian? Это вот интересный вопрос. Я думаю, потому что она видела опыт существование двух книжек Снайдера, которые получали потрясающую прессу, непрофессиональную, что это такая breathtaking, pathbreaking. И «Черная земля». Это книги крайне тенденциозные, неквалифицированные и так дальше, и так дальше. Но они вот были превознесены до небес, переведены на разные языки и так дальше. Хорошо. Профессиональные историки писали на них уничтожительные рецензии. И публиковали в профессиональных журналах там, примерно через полгода, через 8 месяцев. Снайдер даже не отвечал на эти рецензии. При том, что он является профессиональным историком, в отличие от Эпплбаума. Потому что ему было плевать. И понимая эти механизмы, Фицпатрик решила выйти в публичное пространство, широкое публичное пространство. Да? То есть зачем я рассказываю вам эти две истории? Потому что я мог вам рассказать историю, которую вы все знаете, я вам ее просто напомню. Мироненко и Мединский. Вот что говорит Мединский, собственно? Он же прав по-своему, да? Он говорит, что ты мне расскажешь про какие-то документы? Какие документы? Важен миф. Миф, он более реален, чем правда и документы. Вот сейчас будет фильм, в который я вложил бабло, 28 панфиловцев. Вот еще там на него сходит энное количество миллионов человек. Какая правда? Ты на кого работаешь вообще? Да? А потом вдруг через некоторое время еще вдруг возникла тема, что а якобы Мироненко воровал документы из архива. И вдруг неожиданно обнаружились какие-то люди, которые очень хотят на эту тему поговорить, ничего при этом не имея на руках. Да? То есть мы же видим, что и у нас, и в других странах те люди, которые как бы от имени профессии говорят, вы что, вы остановитесь, вы одумайтесь. Получают по балде, причем как бы не в шутку. Он был директором, он перестал быть директором. Потом ему показали, что а хотите, уголовное дело будет. А есть люди, на которых и заведено уголовное дело, да? Мы тоже это знаем. Вот, понимаете, это, к сожалению, то есть это ситуация, в которой, что называется, за нами пришли. И, собственно, я не думаю, что там историки могут как-то собраться, дать отпор, и все встанет на свои места. Нет, нам придется жить в этой атмосфере, и как бы дальше уже каждый для себя будет решать, ну, желательно взявшись за руки по старой традиции, да, что вот нет, мы будем называть вещи своими именами. Мы будем считать, что недостойно делать вид, что можно сотрудничать с людьми, которые участвуют в травле наших коллег. И так дальше, и так дальше. Но это как бы ничего хорошего нам не обещает. Да? Увы. В этом смысле, как бы, да, лучше уже было.
Уже звучащий рефрен.
В продолжение того, этой же темы. Вы работали в двух европейских университетах и продолжаете работать. Вот сейчас на них идет как такая массированная атака. И вот что там происходит?
Ну, что происходит в Центральноевропейском университете, это конфликт Орбана и Сороса, который отчасти имеет личностный характер. Но есть еще и большой политический контекст, потому что это отдельная большая тема того, что Орбан назвал, а потом это слово прижилось, illiberal democracy, что это значит. Сейчас говорят о том, что университет центральноевропейский как бы был принят специальный закон против него, который сейчас вскоре лишит возможности университет принимать новых студентов. Но когда-то был принят другой специальный закон, который, собственно, позволил Центральноевропейскому университету начать там работать. Опять же, специально для Центральноевропейского университета. То есть ситуация грустная, потому что мое ощущение такое, что ЦУ не удержится в Будапеште, что ему придется переезжать. Но все-таки он точно будет работать. А с Европейским университетом в Петербурге ситуация чудовищная, потому что сегодня Рособр отказал.
Нет.
Уже нет.
Рособр отказал в выдаче лицензии. Это значит, что как минимум они не дадут нам возможности в этом году сделать набор. И, судя по всему, вообще не дадут осуществлять учебный процесс. Это для меня стало неожиданностью. Я исходил из того, что весь конфликт вокруг Европейского университета завязан на собственность, что хотят отнять дворец. И моя идея была такая, что ну хорошо, мы сдадим дворец, нас оставят в покое. И вот как бы за последние несколько дней стало ясно, что нет, мы дворец сдали, нас в покое не оставили. И, судя по всему, будут стараться просто уничтожить. Я думаю, что мы будем сопротивляться самыми разными возможными методами. Понятно, что если это такая, как сказать, консолидированная воля на уничтожение, то сложно будет что-нибудь сделать. И, конечно, это очень обидно, потому что те три года, которые вот я работаю в Европейском университете, они для меня были очень радостные с профессиональной точки зрения, прекрасные студенты и прекрасная бутиковая площадка, на которой можно было проводить очень много всяких экспериментов. Там была очень оживленная жизнь, и была масса разных планов о том, вот как мы можем переформатировать работу со студентами. И на этой истории очень хорошо видно, какую абсолютно мертвящую роль выполняет этот Рособорнадзор. Не только в том смысле, что вот он приходит, отнимает у вас лицензию. Но даже если он не отнимает у вас лицензию, а просто заставляет вас соответствовать той кипе совершенно чудовищных, идиотских регламентов, которые он вводит, это превращает ваш учебный процесс в такой мелкий придаток гигантской бюрократической вот этой горе, которую вы должны обслуживать. Все это очень огорчительно и еще, как сказать, оскорбительно. Потому что если посмотреть на профессиональный профиль людей, которые приехали в качестве этой комиссии, там дама с одной диссертацией про роль прессы, там роль советской печати в чем-то там, а потом переделанная в докторскую роль прессы в чем-то там, в том же самом, я не помню в чем. Ну, в общем, это какой-то вот такой, даже вот просто сам факт, что эти люди приехали тебя проверять и отнимать у тебя лицензию, боже, ну это как противно очень, да? А зачем? Почему? Как бы я помню, как в 2014 году зарубили программу, которая была уже согласована, коммеморации жертв политических репрессий. Была очень интересная программа, ее двигал Караганов, но он своей задачей ставил, чтобы в рамках этой программы сотрудничали друг с другом разные общественные силы, которые, как правило, вместе не работали. Там были попы и мемориал, системные либералы, и, что называется, полусистемные либералы, и даже не либералы. И все это было очень многообещающе. И вдруг вот уже все было согласовано, там даже был назначен человек, который должен был курировать эту программу от Министерства культуры, и ее зарубили. Это в рамках этой программы должен был быть сделан памятник, который сейчас открывается на Сахарова и так дальше. И когда это все случилось, Сергей Пархоменко сказал в своем Фейсбуке, что вот и хорошо, сказал он, потому что нефиг вообще надеяться на сотрудничество с этой властью, а мы вот будем заниматься последним адресом. Это вот наше дело. А вот все эти попытки сделать что-то с властями вместе, это все кончается вот только фиаско. И я тогда несколько раз высказывался критически по поводу этой позиции. И вот сейчас сижу и думаю, ну неужели же он прав? Мне бы было очень обидно. И вообще мне не нравится, когда Пархоменко прав, а я не прав.
Можно иметь мужество признать правоту. Увидим, может быть, действительно так и есть.
Я, собственно, хотел задать вопрос, на который вы уже в определенной степени ответили. Как раз о теме, которая нам всем близка, это результаты реформ высшей школы. Как вы оцениваете их сегодня? Что, на ваш взгляд, нужно делать, в том числе и в области исторического образования? Потому что мы видим, что под как бы общие разговоры ситуация в высшем образовании становится все хуже и хуже, и не только как бы в высшем образовании, да, идут массово, ну, то есть как главные вот эти тенденции, они, безусловно, достаточно негативные, да, есть исключения, вот вроде того же Европейского университета в Петербурге, есть исключения вроде той же вышки, высшей школы экономики, о которой, впрочем, очень разные полярные точки зрения в среде преподавателей. Ну вот, как вы, как общая ваша оценка, хотя она отчасти уже видна, и что, на ваш взгляд, можно и нужно делать для того, чтобы кардинально переломить ситуацию, если это, конечно, возможно?
Только не говорите, что все лучше уже было.
Ну, во-первых, было. А во-вторых, как бы, чтобы кардинально переломить ситуацию, надо делать революцию, а мы уже договорились, что это плохо. Значит, мне представляется, что кризис высшего образования в очень большой степени связан с Болонской системой. Я преподаю в ЦЭУ в течение последних 25 лет. И каждый год я работал со студентами, которые приезжали из Восточной Европы, в том числе. И первые годы я имел дело с людьми, которые были выучены, что называется, они не знали, где Болонья находится, что такое Болонская система. Значит, там было 5 лет, вот как мы учились. И при том, что я не был в восторге от того, как мы учились, все-таки какая-то система была. Сейчас, к сожалению, я преподавал на бакалаврском уровне в РГГУ немножко.
А в целом получается, что как бы вообще вот эта системность образования, она уничтожена. И на магистерском уровне, что в ЦУ, что в ЕУ, приходится прежде всего заниматься таким тестированием, да, как вот электрик, он тыкает этой отверточкой, которая загорается или не загорается, показывает, есть контакт, нет контакта, есть ток, нет тока. И ты понимаешь, что вот про это он учил, про это не учил. Причем совершенно невозможно предсказать, где учил, где не учил. Это зависит от того, просто какой ему курс попался и какой преподаватель. Системности нет. Нет, это не всегда так было. Значит, это первое. А второе, это то, что у нас как бы не очень понятно, для кого существует система образования. Мы вот столкнулись с этой проблемой в Европейском университете. И, кстати, у нас не было единого мнения по этому вопросу. Смотрите, у нас каждый год кто-нибудь из ребят, которые поступали на так называемое ДПО, вот программа дополнительного образования, это как бы аспирантура, но не аспирантура. То есть она не защищает от армии. Зато дает больше свободы, если тебя в армию не забрали. Да? Значит, оттуда у нас в год 1-2 человека уезжают в какую-нибудь программу PhD в Америку или в Германию и так дальше. Значит, то, что они уезжают, причем не куда-то, а в Ivy League, говорит о том, что нормальные ребята, с ним все хорошо. Но тогда возникает вопрос. Значит, а чьи-то они уезжают? Что получается, что они как бы, мы своих лучших передаем в Гарвард, или там в Мичиган, или в Чикаго, или в Ратгерс, или куда-нибудь еще, да, в Беркли. И что это такое? Как бы, если бы мы участвовали в программе, как это, 5-100, то тогда бы у нас был однозначный ответ, что как бы важны не люди, а важен университет и его место в рейтинге. А у нас все-таки другая ситуация. Но все равно вот этот вопрос, и что вот, как бы, она для этого человека, система образования, или она для этого учреждения? Да? Это вопрос неочевидный. Вот поскольку мое представление сводится к тому, что в определенном смысле, как бы возвращаясь к теме, которую мы обсуждали до этого, мы застряли в этой полупериферийности, и в этом смысле вряд ли что-то изменится, то да, мы вынуждены признать, что да, да, мы хуже, а Гарвард лучше. Хотя, как бы там в глубине души иногда думаешь, да, правда. Но для меня вот основная проблема здесь такая, что там, где речь идет о подготовке штучного товара, PhD и так дальше, у нас все более-менее нормально. Но этого человека надо обязательно вывести за границу и прокрутить там. И потом вернуть. А вот на уровне магистров, к сожалению, магистерские программы не успевают компенсировать дыр бакалаврского образования. Это то, что я вижу. А поскольку бакалавриат, как бы, все же смотрят на него более-менее как на источник денег.
Потому что если это государственное учреждение, то они все борются за ставки, за вот эти бюджетные места, которые дают, собственно, финансирование и так дальше. А в результате читают там по остаточному принципу. И, к сожалению, вот это вот такая общая проблема. Причем она не только российская.
Надо дать слово.
Да. Да. Мы... Последний вопрос о историческом сообществе. Существует ли оно или будет ли оно, нужно ли оно? Предпринимаются некоторые попытки, вот мы все трое, соответственно, члены Совета Вольного Исторического Общества, которое существует вот уже сколько, 2 года? Три года. Так хочется сказать, только не говорите, что все лучше уже в прошлом, и что у нас нет надежды.
Значит, смотрите, как такая профессиональная корпорация, это нереально. Это просто нереально, потому что людей много, они разные и так дальше. Как цех, который солидарен, там может отстаивать свои интересы и так дальше. Как профессиональная корпорация, которая следит, что называется, за гигиеной профессиональной жизни, там через систему рецензирования и так дальше. Над этим надо работать, я считаю, что это возможно. Я считаю, что как раз в этой сфере историческое общество, вольное историческое общество могло бы сделать больше. Мне представляется, что вот самое главное – это вот такая какая-то солидарность на индивидуальном уровне. Чтобы человек, который попадает под удар, чувствовал поддержку, даже просто психологическую, эмоциональную поддержку. Потому что количество людей, которые под такой удар будут попадать, оно будет расти. Да? Вот надо как бы быть к этому готовыми. И возвращаясь к теме рецензирования, вот таких вещей, это очень важно. Да, потому что ведь у нас... Собственно, там у нас же есть научные журналы исторические, но если мы посмотрим, внимательно проанализируем их политику в плане рецензий, то, во-первых, они не очень понимают, насколько значим этот отдел. Вот есть такой журнал, который я всегда привожу в пример, American Historical Review. У него иногда в номере одна статья, одна, а все остальное рецензии. О том вот такой. А престиж журнала такой, что они единственные, которые вот когда я получаю от них приглашение написать рецензию, они вообще не спрашивают, хочешь ты или не хочешь. Они присылают письмо, в котором говорится, мы вам выслали книгу на рецензию. Какой-то другой журнал говорит, а вы согласились бы, там, тоже престижный, тоже важный, тоже там американский. Здесь как бы, мы вам послали книгу на рецензию уже готовьтесь. То есть, где у нас такие журналы, да? У нас, конечно, к сожалению, да, как бы символом нашей ситуации является то, что, если я правильно понимаю, вопросы истории стали печатать статьи за деньги. Официально. Вот это ответ на вопрос.
Мы переходим наиболее интересной части нашего разговора. Вопросы из зала, ну а затем и.
Спасибо за очень интересную лекцию, беседу, как это назвать. Всегда приятно послушать умного человека. У меня такой вопрос. Вот в нашем государстве есть огромное количество исторических мифов, которые нацелены, скажем так, в прошлое. Ну, причем это не мифы с большой буквы, а какие-то полусказки там или еще что-то. Вот про те же 28 панфиловцев, там духовные скрепы и прочее, прочее, прочее. Какими вы видите возможные новые исторические мифы или просто мифы, которые могло бы принять наше государство для того, чтобы дальше успешно развиваться? Спасибо.
Знаете, вот... Раз, да. Вообще, первое, миф – это не ругательное слово. Второе, значит, если искать, какие бы мифы должны были быть в общественном сознании, и там отсутствуют, ну вот смотрите, всякий раз, когда социологи начинают спрашивать, какие у вас великие люди, по вашим представлениям, у нас цари, генсеки и полководцы. Иногда Пушкин в паре опросов еще был Сахаров. Да. Но вот мне бы хотелось видеть там предпринимателей. Мне бы хотелось видеть там предпринимателей не только таких, которые собирали долго импрессионистов, потом у них отняли, и, значит, теперь мы знаем, что Щукин хороший человек, да? Или Третьяков. Но тех, которые строили больницы, строили там приюты и делали массу всяких других таких вещей. Постепенно я, кстати, вижу, что на уровне провинциального города это постепенно как-то осваивается. Да? Ученые, собственно, практически отсутствуют как такой ролл-модел, да? Вот какие-то такие мифы, я думаю, были бы очень полезны. Потому что если мы хотим вот какого-то успешного развития, то... Ну и еще мифы о... И истории всякие разные, о... общественной солидарности, о социальном взаимодействии, то, чего нам так не хватает. Все-таки коллективистский проект советский, да, он был очень успешен, он сформировал крайне индивидуализированную хищническую природу советского человека. Это хорошо бы как-то попробовать преодолеть.
Единственное, что сказал бы, что вот все-таки в данном контексте, я не люблю слово «дискурс», но когда вы говорили в ряде случаев, хотелось вместо слова «миф» поставить слово «дискурс». Все-таки миф историка цепляет, потому что вот когда вы говорили «миф об ученых», ну какой же это миф? Это попытка, собственно, восстановить... историческую справедливость, если уж на то пошло. Если вообще можно говорить об исторической справедливости, но, по крайней мере, это попытка более или менее адекватно отразить ту роль и то значение, которое ученые играли и могут играть в обществе.
Ну, конечно, но просто если мы там берем биографию какого-то ученого как историки, да, мы обнаруживаем там массу каких-то подробностей, которые в миф не ложатся. Я вот помню, как пришел злой отец из издательства «Наука», они готовили книгу памяти академика Печета, его учителя. И редактор отказывался помещать в книгу две фотографии, потому что там на одной был Печет с первой женой, а на второй Печет со второй женой. И он говорил, что как же это так вообще? Почему это? Как может быть у примерного человека две жены? На что обозлившийся отец сказал, что это, зато это подтверждает, что он не гомосексуалист, в политически некорректной форме на сегодняшний день. Но тогда это еще было не так. Ну и они разругались, потом их долго мирили. Значит, все равно все эти рассказы, они... Собственно, что такое миф? Он может не содержать никаких ложных фактов, но он обязательно какие-то факты опускает, упрощает и так дальше. Вот в этом смысле все-таки миф – нормальное слово. Он меня не пугает.
Добрый вечер. Спасибо большое за эту встречу. Меня зовут Эльмар, и я из Эстонии, как раз вот приехал в Москву налаживать диалог. Мой вопрос такой. Вы предыдущим своим ответом как раз упомянули. Это как раз вопрос о политике памяти. Пару дней назад я был в музее ГУЛАГа. Там была встреча с Михаилом Зыгорем, где он представлял свою новую книгу «Империя должна умереть». И много людей пришло, и я тоже там хотел вопрос задать, но я слишком далеко сидел для того, чтобы мне микрофон дали. И то есть о политике памяти в том плане, что до сих пор эта идея империи интересует общественность, и он как опытный журналист и писатель, он знает, что интересует, и поэтому что в контексте этой имперской направленности, что интересует, опять же, как вы упомянули в своем предыдущем ответе, вот эти вот большие личности на политической арене. И как раз, когда вы отвечали на предыдущие вопросы ваших коллег, вы как раз говорили о вот этой проблеме диалога между Россией и балтийскими странами. И я думаю, можно также упомянуть и Россию, и Польшу, в том плане, что ну, даже сейчас в России превалирует вот все-таки вот это вот имперское сознание, даже несмотря на то, что люди занимают какие-то противоположные позиции тому, что говорит сейчас официальная российская риторика, в смысле Михаила Зыгоря. Но опять же, вот этот вопрос вот этой вот страны, что потеряли, страны, где был потенциал, а вот потеряли, вот это вот империя. То есть мой вопрос заключается в том, а нельзя ли рассматривать Россию вне контекста вот этой имперскости? Потому что, мне кажется, тогда, может быть, я ошибаюсь, но тогда можно было бы найти диалог как раз с балтийскими странами, с Польшей, потому что я, например, был в Аушвице на одном семинаре, там тоже люди были из России. И они же тоже говорили, 17-й год, говорили о покаянии, о всех вот этих вот кровавых событиях, не только 17-го, но и 37-го года. Но там возникал вопрос, а то есть покаяние, то есть всех людей, кто тогда населяли Российскую империю. Но в Литве, в Польше вам скажут, а чего каяться-то? В том плане, что, ну, да, и да, хорошо, да, что империя распалась. То есть... В этом плане, как, может быть, сойти вот с этого, как-то отойти от этих образов и, может быть, рассматривать Россию тоже в контексте чего-то другого, а не вот этой вот империи?
Смотрите, первое, что вот у меня такое ощущение возникло, что как бы вы во всем видите вот эту имперскость. Ну, не всегда, да, если смотришь на палец, то это империя. При этом понятно, что да, безусловно, и история, и сознание, и традиции, и много чего, это там ближе к империи. А дальше что это значит? Может быть, я не прав, но у меня такое ощущение, что как бы, когда вы говорите, что вот империя, это значит, что вы ждете, что когда империя вернется и захватит Эстонию опять.
Я думаю, что этого не случится. Вот, это первое. А второе, когда мы говорим про покаяние, вот когда, помните, был такой фильм «Покаяние»? Видели такой фильм «Покаяние», нет? Даже не знали, что это такое? А, хорошо, неважно. Значит, здесь-то люди знают, что это было такое. Значит, общее настроение, вот, когда люди поддержали Горбачева, они его поддержали, состояло в том, что... ведь что сказал Горбачев? Что давайте мы откажемся от конфронтации, объявим холодную войну законченной, покаемся во всех этих грехах, обнимемся с нашими соседями и станем частью цивилизованного человечества. Через очень непродолжительное время обнаружилось, что как бы всем очень нравится, когда люди в Москве каются, но а нам-то за что каяться, как вы сказали, правильно? Но в ответ чего сделали вот за последние там уже как бы в атмосфере войн памяти? Что как бы, чем ответила Россия на ваше утверждение? Что там у вас с евреями-то случилось? Покаялись? Вот мы вам в книжечках напишем, что литовцы сделали с евреями, что эстонцы сделали с евреями, и так дальше, и так дальше. И секундочку, значит, это все к чему? А не надо вставать вот в эту позицию, которая, с моей точки зрения, морально абсолютно уже дискредитирована, и для меня с самого начала было отвратительно, когда кто-то с другой стороны говорит, вы покайтесь. Покаяние – это внутренняя потребность обществ, а лучше индивидуумов. А вы разбираетесь со своим покаянием, мы разберемся со своим покаянием. А у кого-то получается хорошо, у кого-то хуже. Я думаю, что у всех получается не очень. Но, тем не менее, значит, дальше возникает такой вопрос. Что все бывшие Советские Республики сделали? Совершили очень простую операцию экспорта вины. В том смысле, что такое коммунизм? Коммунизм – это русская вещь. Это русские пришли, и его они нам устроили. Правда? Значит, так ли это?
Такого как раз нет, что вот.
Во всех прибалтийских республиках существуют музеи, которые до недавнего времени назывались по-разному. Сейчас тенденция назвать их одинаково. Музеи оккупации, и теперь стали говорить оккупации и сопротивления. В Литве это называлось музей геноцида просто. И имелось в виду вовсе не еврейское население, а литовцы. Я бы сказал так, что в Таллине он, этот музей, наиболее такой разумный. Если вы посмотрите, как эти музеи выглядят в Литве и в Латвии, вы, наверное, были и знаете разницу, да? Значит, мне представляется, что вы никогда не будете себя чувствовать комфортно рядом с Россией, потому что она слишком большая. Понимаете? То есть в идеале
как можно себя чувствовать комфортно рядом с Россией? Это иметь с ней дружеские отношения. А мы вынуждены констатировать, что у прибалтов, у поляков дружеских отношений с Россией нет. И очень трудно себе представить, как они могут возникнуть. Это не в том смысле, что все эстонцы русофобы или все русские эстонофобы, да? Но как бы вот не видно, да? Соответственно, ну так и будем жить. Вы будете рассчитывать на пятый пункт, да, НАТО, и будете как бы исходить из того, что только НАТО спасает вас от русской агрессии. А русские будут думать, что сдалась нам эта Эстония, если нам туда поехать, мы можем туда поехать просто как туристы. Да? К сожалению, эта ситуация отсутствия диалогового пространства. Да? Потому что, ну вот я вам приведу такой пример. У меня есть коллега по Центральноевропейскому университету, Александр Астров. Он гражданин Эстонии, он долго жил в Эстонии. И он написал статью для вот этой моей книги, которую я уже не раз упоминал, про историческую политику, где он анализирует политику памяти в Эстонии и стратегии эстонских элит. И вот мы с ним поехали на конференцию в Тарту. И он выступил с этим докладом. И я выступил с каким-то докладом, и еще третий человек был, выступил с каким-то докладом. Но мы говорили не про Эстонию. А дальше эстонские коллеги как бы открыли дискуссию. И вот было очень интересно, потому что полчаса идет дискуссия, вопросы задаются мне, третьему коллеге. Астров отсутствует вообще в помещении. Вот он сказал какие-то неприятные вещи. И он перестал существовать. Ему никто не задал вопросов, и ему никто не возразил. И в какой-то момент я взял микрофон и сказал: что, ребята, вот так и будем, да? Вот вам только что предъявили некоторые неприятные факты, а вы сделали вид, что вы ничего не слышали. Помогло? Нет. В этом смысле, как бы, мне представляется, что вины с обеих сторон много. Понимаете? С обеих сторон. Но я не вижу, как это можно исправить. Вот просто не вижу. Потому что у вас есть какая-то своя правда, да? И свои страхи. Понятные, да? Ну... Там у людей здесь тоже есть какое-то свое отношение к этому. Трудно. Да? На индивидуальном уровне, наверное, как-то можно договариваться. Да? У меня не раз были эстонские студенты, и как бы к концу курса мы начинали понимать друг друга. Да? Но... Давайте согласимся, что ситуация нездоровая с обеих сторон. Да? Там,
в политическом поле.
Почему только в политическом поле? Да не только в политическом поле. Она нездоровая на базовых каких-то уровнях. Там отношения русских и эстонцев в самой Эстонии. Там масса всяких вещей. Когда я думаю обо всех этих вещах, понимаете, быть большой имперской нацией плохо, как бы есть масса всяких недостатков. Быть очень маленькой нацией тоже плохо, есть масса всяких других недостатков. Понимаете? И когда без должной рефлексии эти два вот как бы ущербных подхода сталкиваются, очень трудно понимать друг друга. Да, если бы мы сели с вами и плотно поговорили пару часов, наверное, многие, по многим вопросам мы смогли найти какую-то, ну, там, хотя бы, как сказать, не обязательно согласие, но взаимопонимание. А вот в такой ситуации, ну что, да, это большая нация, она никогда не будет вот нормальной нацией. В том понимании, что вот такой маленькой и как бы, как сказать, уютный. Ну, не будет. А когда здесь люди слышат, как там в Польше или в Эстонии или где-то говорят, что там Северный поток – это новый пакт Риббентропа-Молотова, мы же знаем такие вещи, да? Ну, начинаешь думать, ну, хорошо, ну, ребята, ну, на войне как на войне. Но эта война холодная, да, холодная. Холодная лучше, чем горячая. Понимаете? Вот много вот таких вещей.
Спасибо большое. Ну, мне кажется, я думаю, я коротко отвечу и можем дальше задавать вопросы. В моем вопросе нисколько не содержалось никакого обвинения. Во-вторых, то, что вы говорите, конечно, на своем личном опыте, но я здесь вижу проблему как раз в отсутствии нормальной коммуникации, потому что те примеры, которые вы приводили, да, они имеют место, но, к сожалению, они, то есть не к сожалению, а к счастью, они являются маргинальными. И что вы говорили о вот этих обобщениях, к сожалению, я думаю, что у многих тут в зале возникнут какие-то не те представления об Эстонии. Потом, что вы говорили о вот этом вот обвинении в Холокосте и так далее, как раз, да, это... И что отрицание вот этого, конечно, оно присутствует, и оно присутствовало еще больше, когда там в 90-х, в начале 2000-х, но сейчас идет, наоборот, тенденция к тому, то, что и разбираться этими вопросами тоже, и смотреть на это под разными углами. Как раз я вот работаю в одной, в Эстонском институте исторической памяти, и мы как раз этими вопросами занимаемся. То есть я бы не говорил, что это вот конфронтация на политическом и на других фронтах, и давайте рыть окопы. Вот поэтому я и здесь. Ну, спасибо.
Прошу. Спасибо. Меня зовут Попов Вадим, я историк и политолог. И такой вопрос. Я пользуюсь метафорой такой, и позволю ее здесь применить. Ну, для политолога он делает своего рода техосмотр там, автомобиля под названием «Россия». Или это телега, или трамвай. Вот. И важно посмотреть, какие у него слабые места. Вот вы как историк там, оцениваете какой-то пробег. Вот вы говорили о февральской революции, вообще о русской революции, и на тот момент, на мой взгляд, у России были слабые места. Не в том дело, что там это был колосс на глиняных ногах, там, или это было царство благополучия и так далее, а что были некоторые слабые места, которые были недооценены. И вот в этом смысле, возможно, они даже сохраняются до сих пор. Я бы хотел спросить у вас, выделили ли вы эти слабые места России, исторические или сегодняшние?
Хорошо, я отвечу коротко, только про одну. Я считаю, что одно из ключевых слабых мест России – это то, что я называю порочным треугольником, который возник во второй половине XIX века. А с этого времени и потом в разных итерациях это все продолжалось и продолжается, возникла ситуация, в которой образованные слои интеллигенции искренне считали, что есть враг государства, и что надо пойти к народу, его просветить, с ним объединиться против лишнего третьего, вот этой злой государственной власти. А государственная власть в какой-то момент начала искренне считать, что эти образованные слои – это источник бед и неприятностей. И лучше бы было без них обойтись. А народ смотрел на интеллигенцию с очевидным подозрением и непониманием. Я тут недавно наткнулся на чудесную фразу Толстого. «Крестьяне видят во мне авантюриста, и поэтому мне доверяют». Значит, Льва Толстого, да? А значит, и, естественно, они были отчуждены от государства. Царь пребывал в иллюзии, что народ его любит. И вот это порочное, где все время кто-то один лишний. Я когда студентам пытаюсь объяснить, а как может быть иначе, я привожу пример одной моей турецкой коллеги. Я у нее был дома в Стамбуле, и я увидел фотографию, и сразу стало понятно, что это человек, который как жертва присутствует на политическом процессе. Я спросил, кто родственник, она сказала, отец. То есть это во время очередного путча его судили, приговорили, послали на острова, поломали ребра несколько и так дальше, как положено. Он вернулся, и она вернулась, ну, уже как бы после того, как вернулась власть к гражданским. И она вернулась из Беркли. И она со свойственной берклийскому студенту прямотой говорит: «Сволочи эти военные, их надо всех вот сейчас утопить в Босфоре». Он говорит: «Так, погоди, вот конкретные вот эти ребята, которые ломали мне ребра, они сволочи, а армия, она наша турецкая армия, и ты ее, пожалуйста, не трожь». Значит, понимание государства как ценности, которого очень не хватало людям, которые наивно полагали в лице кадетов, что они могут удержать в 17-м году, да? То есть, как бы, и когда ты сталкиваешься с ситуацией, что, но при этом государство тебе плюет в физиономию и не дает лицензию Европейскому университету, идем в революционеры, немножко надо погодить, я думаю.
Да, большое спасибо, Давыдов Игорь. Я хотел задать вопрос, с одной стороны, вот то, что вы говорили по поводу сообщества, вот насколько возможно, на ваш взгляд, вопрос института репутации, то есть насколько возможно, чтобы люди, не являющиеся историками, как тот же Стариков, Фоменко и еще много кто, и еще в 90-х начиналось, собственно, тогда было скорее бизнес, а сейчас это уже и государство использует. Вот насколько возможно, чтобы эти люди были хотя бы сообществом, ну, признан консенсуально не историками, это как бы более широко описывалось, либо же действительно, ну, в России, как и в других областях, институт репутации в исторической науке невозможен. Вот. И второй вопрос, тот же самый, что я задавал Михаилу Зыгорю вот как раз два дня назад, это вопрос про контекст. Вот мы любим Россию, всегда как-то Россия центрична, вот мы все, вот Россия, у нас самая страшная революция, у нас самая великая империя, самая большая страна, там у нас там народ то ли самый великий, то ли самый ужасный. Но ведь 100 лет назад и 115 лет назад рушилось много чего. В 1908 году была революция в Португалии, я напомню, 1911 – Мексика, Китай, Турция, Иран. Да. Я хотел спросить, вот когда говорят, что возможно было спасти проще, ну ведь это был единый процесс исторический, мне так кажется, по крайней мере, ваше мнение, и насколько это все объективно. То есть в этих других странах тоже много было, если рассматривать каждую страну в отдельности, а везде, и, может, это все-таки единый процесс смены век в 20 веке. Спасибо.
Это большой интересный вопрос в том смысле, что как бы в течение очень длительного времени учили таким образом, что империя – это как бы устаревшее и отжившее нечто, и как бы норма – это национальное государство. Значит, мне кажется, что это была вполне политически мотивированная перспектива, которая сейчас подвергается ревизии профессиональными историками. Я назову Юргена Остерхамеля, я называл Кришана Кумара, я назову Фреда Купера и так дальше. То есть это как бы серьезные ребята, которые не обслуживают интересы там, возрождающейся Российской империи. Да? Значит, почему все четыре крупных континентальных империи рухнули в результате Первой мировой войны? Вот это существенный момент, потому что как бы мы привыкли, что Россия рухнула, потому что она была недостаточно демократичная. Ну хорошо, а вот Германия была демократичная и тоже рухнула. В Австро-Венгрии тоже была намного более демократичная, чем Россия, и тоже рухнула. При этом как бы мы не задаем вопрос, а почему, каким образом эти империи могли 4 года вести такую тяжелую войну? И так дальше, и так дальше. Значит, мой ответ такой, что они рухнули, потому что они друг друга уничтожили. Не потому, что стремящиеся к освобождению гордые эстонская, латышская, литовская и так дальше нация восстали и уничтожили. Хотя у эстонцев есть очень смешной фильм, который называется «All My Lenins», где как раз рассказывается о том, смотрели? «All My Lenins», «Все мои Ленины». Не смотрели? Посмотрите, это очень хороший, смешной эстонский фильм. Там Сухоруков играет Ленина. Там эстонский такой энергичный джентльмен решает, что ему нужно организовать... Ну, все, да. Так вот, они разрушили друг друга. Вот в этом противостоянии. А если мы представим себе, что Первая мировая война не случилась или пошла по несколько другому сценарию, то намного более вероятно, что в результате возникли бы не национализирующиеся, я сознательно употребляю это слово, не национальные, а национализирующиеся государства на развалинах империй, а просто возник бы как бы по итогам Первой мировой войны другой переформатированный, как бы, переформатированное пространство империй. Да, потому что в 1917 году никто еще не думал о независимости, а все думали о том, как они впишутся в новый имперский порядок, который возникал, там, например, Миттель Европа и так дальше. Но это моя сугубо, как бы, там, она основанная на многих моих исследованиях точка зрения, мы можем не соглашаться. Что-что? Про институт репутации. Я думаю, что он существует в том смысле, что как бы одни ходят к Фоменко на лекции, другие там ходят к Миллеру на лекции. И я думаю, что более-менее разные аудитории. Но существует же. Да, пожалуйста.
Прошу прощения, здесь раньше.
Давайте еще два последних. Да.
Артемий Плеханов, Институт этнологии и антропологии Иран. Алексей Ильич, вот такой вопрос хочу задать. Еще из очень такого вашего давнишнего интервью, где вы говорили, вот, в общем-то, вы это повторили уже сегодня, о том, что нам нужно поговорить между собой, нам нужно договориться о том, что вот между собой. Но при этом, то, что вы говорили, что глобализация, вот этот Facebook, он вот эту границу мы сейчас между собой поговорим, а вы вот Вот постойте там. Вот ее, как бы, этой ситуации, которая была, возможно, еще в 20 веке, ее уже нет. То есть любой разговор между собой, он в агонистической вот этой системе исторической политики, он моментально превращается в «разбирайте снаряды, сейчас дадут».
Я вопрос понял, я не согласен с вопросом. В том смысле, с диагнозом не согласен. Потому что, конечно, интернет вообще, и Facebook в частности, это пространство, где люди с удовольствием хамят друг другу и видят в этом доблесть специальную и так дальше. Нет, понимаете, какая штука? Даже в Фейсбуке возможны уважительные диалоги между людьми разных взглядов. Ну, конечно, печатать долго, все-таки лучше говорить. Но, тем не менее, если это происходит, например, на моей странице, я сразу говорю, что хамство не потерплю, буду банить. И как бы, если вы посмотрите в моей фейсбучной ленте, хамов нет. Есть люди, которые сознательно бросают наживку, сознательно бросают какую-то провокацию и потом как бы собирают вот эти хамские отклики. Да? Есть вот, недавно я наблюдал очень интересное такое вот предложение там пообсуждать мое интервью в ленте одного из своих коллег, где он ее, разумеется, не модерировал, потому что он настоящий демократ, и так дальше. Но как бы и что? Если вы хотите уважительного общения между коллегами и знаете, какие коллеги хотят того же, вы можете это организовать.
Так, нам надо заканчивать, поэтому, господа, последняя пара, и прошу держаться как-то покороче.
Леонид Блехер. Значит, у меня вопрос короткий на понимание. Вот я много лет читаю ваши книги, и вот имею честь и счастье общаться с вами, и у меня создалось впечатление, которое я высказываю как просто точное и реально существующее. Вот думаю, надо бы у вас спросить, соответствует оно истине или нет, что главным объектом ваших исторических исследований, размышлений всегда являются общественные представления, они общественные ценности, их динамика, и они первичны по отношению к каким-то событиям, которые происходят. Они не следуют из событий, а являются причиной исторических событий. И в этом смысле вы являетесь таким социологическим историком. Вот это правда? Это правильно? Вот коротко.
Нет. Еще один маленький. Нет.
Неправильно.
Неправильно. Вот в каком смысле неправильно. Что действительно я прежде всего занимаюсь представлениями, там, какими-то стратегиями, образами, всякими такими вещами. Безусловно. Но думать о том, что из этого вырастают события, события часто вырастают из недоразумений, из случайностей, или наоборот, из каких-то сугубо материальных, жестких интересов. Понимаете, там, когда, скажем, англичане пытаются договориться с Рузвельтом о том, что он им поможет, когда они остались один на один с нацистской Германией, да, Рузвельт начинает переговоры с... Ну, хорошо, об этом мы поговорим еще. Но мне бы хотелось, чтобы вы отменили тарифы на торговлю с вашими колониями. И с этого начинается крах Британской империи. Значит, причем здесь представление? Смотрите в корень. Деньги. Деньги. Когда там мои студенты, мы там занимаемся исторической политикой, музеи, все такое, я всегда говорю, обязательно узнайте, откуда деньги. Кто финансирует этот музей?
кто финансирует этот институт национальной памяти, как это все выглядит и так дальше, и так дальше.
И второй короткий вопрос. Скажите, пожалуйста, что такое полупериферийность России? Вы несколько раз говорили это. Почему полу? Что это значит?
Смотрите, у нас есть экономически, социально-политически лидирующая такая зона. В этой зоне там возникают Голландия, Британия, Германия в какой-то момент. Там есть объяснение, не будем сейчас вдаваться в сложности, Рокана по поводу того, почему это происходит. Да? Это ядро. Потом это ядро может сместиться, например, в Штаты. Да? А есть периферии, фактически, если не весь мир, то почти весь мир к концу 19-го, начало 20 века колонизирован. Правда? И есть какие-то политические организмы, которые к ядру не принадлежат, но по тем или иным причинам сохраняют суверенитет и как бы пространство для маневра. Понимаете? Это существенно. Потому что, вот, например, если, ну вот давайте я вам продемонстрирую на таком примере. Это все терминология Валерстайна, и с ней можно работать, да? Вот смотрите, в чем разница между Японией и Китаем? Вот у нас есть две азиатские экономики, которые в чем-то очень похоже себя вели. Они особенно не заморачивались изобретениями, они адаптировали изобретения к себе. И японцы в какой-то момент, они почти сравнялись с американцами по валовому продукту на душу населения, и у них вообще все как бы шло. Потом американцы очень настойчиво попросили их револьвировать иену, и с тех пор они так ковыляют. Да, они фактически остановились в росте. А вот это вот такая как бы политически подчиненная ситуация Японии. В чем разница с Китаем? Вот Обама попросил револьвировать юань. Они ему ответили, и он очень обиделся, потому что это звучало грубо. Вот, и это очень любопытные такие динамические вещи. Да?
Спасибо. Прошу последний. Вот меня заинтересовало вот это известие о том, что у Европейского университета отозвают лицензию, правильно ведь?
Да, да, да.
А знаете, вот у меня есть, складывается такое впечатление. Дело в том, что я, как правило, читаю ведомости, и там в статьях, как правило, присутствуют представители, ну, от Европейского университета. Статей очень много.
Да.
Все они однополярно направлены против власти. Вот все. Буквально нет статей, которые бы хоть как-то приукрашивали действительность в отношении. Вот. Поэтому, ну, у ведомостей лицензию не отозвать не удастся, правильно?
Почему не удастся? Удастся.
Пока не получается. А вот здесь очень легко. Вот именно. Почему вот? Мне кажется, вот все-таки нейтральности не хватает статей. Нейтральности, да. Именно в том плане, задевает эта власть, понимаете, задевает те, кто приезжает к вам с проверками. Это очень серьезный момент. Да. Если вы подумали бы об этом, я думаю, не было бы этого.
Может быть, вы правы. Если нет, дело вот в чем. Что если вы правы, то очень жаль. Я объясню, почему. Потому что это не первый кризис с Европейским университетом. Кризис был в 2008 году. И тогда было очень ясно сформулировано, чем мы, то есть тогда не мы, а они, я не был частью этого университета, провинились. Тем, что они взяли европейский грант, чтобы мониторить выборы. А было это объяснено, грант вернули, и сказали, что больше брать не будем. И придерживались этих правил. Но всегда оговорено, что каждый преподаватель, профессор Европейского университета выступает не от имени университета, он выступает от своего имени. Если вы хотите сказать, что у нас свободы слова нет, то тогда, ну да, тогда, наверное, вы правы. Но как бы тогда получается, что это не проблема того, что отзывают лицензию Европейского университета, а проблема посерьезнее, поглобальнее, да? Все-таки до недавнего времени мне казалось, что на уровне возможности публиковать статьи в газете у нас эта свобода есть. Хотят доказать, что ее у нас нет, ну что делать? Будем принимать во внимание.
Спасибо.
Спасибо нашему сегодняшнему гостю. Я попрошу его поблагодарить. Спасибо всем, кто пришел. Спасибо за внимание. Всего доброго и до будущих встреч, которые будут.